Глава 40. Памятен мне остался следующий день, четверг, 27 августа. В 6 часов утра мы уже были на ногах. Я просил, чтобы дядюшка позволил мне зажечь мину и получил на это согласие. Мы условились таким образом, что я зажгу фитиль и тотчас же возвращусь к дядюшке на плот. Мы плота и не разгружали, чтобы тотчас же пуститься в море. Этим маневром мы хотели избавиться от опасностей, которыми мог сопровождаться взрыв. По нашим расчетам, фитиль должен был гореть 10 минут. Значит, я имел время добраться благополучно до плота. Я не без волнения приготовлялся исполнить эту задачу. Мы наскоро пообедали, дядюшка и Ганс пошли к плоту, а я остался на берегу. У меня был зажженный фонарь. Уходя, дядюшка крепко пожал мне руку и сказал: «Ну, справляйся и приходи поскорей». «Будьте спокойны», — отвечал я, — «забавляться не стану». Я отправился к отверстию галереи, открыл фонарь и взял конец фитиля. Дядюшка стоял на плоту с хронометром в руках. «Готов?» — крикнул он мне. «Готов». «Так зажигай же!» Я быстро поднес к огню фитиль. Фитиль тотчас же затлелся, и я рысью пустился к берегу. «Садись! Садись!» — кричал дядюшка. «Садись! Надо отчаливать!» Ганс с силою оттолкнул плот от берега. Мы быстро отплыли сажен на 20. Все мы были порядком взволнованы. Дядюшка следил глазами за стрелкой у хронометра. «Еще 5 минут!» — говорил он. «Еще 4! Еще 3! Еще 2! 1! Обрушивайтесь же, гранитные скалы! Обрушивайтесь!» Что было дальше, я не знаю. Слышал ли я гром взрыва, не помню. Я видел только, как мгновенно изменилась форма скал, как они раздвинулись, словно занавес. Перед моими глазами развернулась бездонная пропасть, как море замутилось, закрутилось, словно от вихря, и вздулось в одну чудовищную волну, которая подняла наш плот и поставила его совершенно вертикально. Мы все трое упали. В то же самое мгновение свет исчез, и наступила самая глубокая, страшная тьма. Я чувствовал, что нигде прочной опоры нет. Я хотел сказать что-нибудь дядюшке, но рев волн заглушал слова. Несмотря на весь мой ужас, я, однако, очень скоро сообразил, что такое с нами случилось. За взорванной скалой была пропасть. Взрыв произвел нечто вроде землетрясения. Пропасть разверзлась, и море, превратившись теперь в поток, увлекало нас именно в эту пропасть. Мы погибали. Прошел час, два, три... Не знаю, сколько. Мы крепко держались друг за друга, чтобы не слететь с плота. Когда плот ударился о стены пропасти, толчки были ужасные. Удары эти, однако, случались редко, и я из этого заключал, что галерея значительно расширялась. Если только Сакнусом действительно побывал у центра Земли, то он непременно шел этим путем. Мы были несчастнее его тем, что увлекли за собою целое море. Все эти соображения были у меня неясны, сбивчивы, да и не мудрено. Страшное падение превосходило быстроту самых быстрых паровозов. При таких условиях зажечь факел не было никакой возможности, а наш последний прибор разбился во время взрыва. Вдруг свет блеснул около меня. Откуда он? Ганс ухитрился таки зажечь фонарь. Пламя только мерцало и чуть не гасло, но все-таки бросало кое-какие лучи среди этой ужасной тьмы. Галерея была широка, но мы не могли рассмотреть следов пропасти при таком слабом освещении. Падение воды, увлекавшей нас бог весть куда, было сильнее падения самых быстрых американских потоков. Это падение можно было уподобить множеству соединенных между собой стрел, пущенных из самого сильного лука. Я не могу прибрать лучшего сравнения. По временам наш плот подхватывали водовороты, и он спускался тогда, кружась, как волчок. Когда плот приближался к стенам галереи, я наводил на них мерцающий свет фонаря и мог судить по выступам скал о скорости нашего плавания. Скалы эти мелькали так часто, что представляли как бы одну непрерывающуюся линию. Я полагаю, что мы двигались со скоростью 30 миль в час. Мы с дядюшкой прижались к обломку мачты. Течение воздуха было так сильно, что мы просто боялись задохнуться и припадали ртами к тому же мачтовому обломку. Проходили целые часы. Положение наше нисколько не изменялось. Вдруг еще стряслась новая беда. Большая часть наших вещей исчезла во время взрыва. Я хотел определить, что именно, и стал осматривать все при свете фонаря. Из инструментов у нас уцелели только компас и хронометр. От всех веревок и лестниц сохранился только обрывок каната, которым был обвернут обломок мачты. Кирка, заступ, молот — все это исчезло. Но самое ужасное было то, что погибла почти вся наша провизия. Мы могли пропитаться тем, что уцелело только один день. Я шарил везде. Нет, напрасно. Несколько сухарей и кусочек солонины. Вот и все. Я хотел было сообщить это дядюшке, да подумал, к чему его мучить прежде времени. И помолчал. В это самое время свет фонаря начал ослабевать и, наконец, совершенно погас. Фитиль догорел до конца. Настала непроницаемая тьма. Я закрыл глаза и прижался покрепче к мачте. Спустя некоторое время скорость нашего движения еще усилилась. Я это заметил по более сильному течению воздуха, который бил мне в лицо. Падение воды делалось еще круче. Мы теперь просто-напросто падали и падали, как мне казалось, вертикально. Дядюшка и Ганс ухватились за меня руками, чтобы я не слетел. Вдруг я почувствовал какой-то толчок. Плот не ударился о твердое тело, а просто внезапно остановился. Водяной смерч упал на его поверхность. Я захлебнулся и начал тонуть. Однако это внезапное наводнение длилось недолго. Через несколько секунд я всеми легкими вдыхал уже воздух. Дядюшка и Ганс сжимали мне руки, как в тисках. Плот быстро мчал нас.